Спустя 3 дня. Историю подхватывает сам Алик. В 10 вечера его допрашивают за фанерным столом в безопасном помещении британского посольства в Праге, где он укрылся часом ранее. Разговор записывается на магнитофон. Напротив него сидит глава пражского центра Джерри Ормонд, супруг грозной Салли, 2-го номера местного центра, которым они управляют на пару. На столе, по крайней мере, в моем хорошо информированном воображении, стоит бутылка шотландского виски и 1 стакан для Алика, который Джерри беспрерывно наполняет. Угасший голос Алика свидетельствует о том, что он бесконечно устал, что с точки зрения дознавателя Ормонда даже хорошо, так как ему надо вытянуть из подопечного всю историю раньше, чем память начнет ее приукрашивать. Алик, опять же в моем воображении, не брит, и на нем халат, надетый после поспешного душа, который ему позволили принять. Ирландский акцент то и дело прорывается в его рассказе. «А где нахожусь я? Питер Гиллем. Нет, не в Праге с Аликом. Хотя мог бы. Я сижу в комнате на верхнем этаже штаба секретки в Мэрилебоне и слушаю магнитофонную запись, спешно доставленную в Лондон самолетом ВВС, а про себя думаю, я следующий. А.Л. -8 и леденящие яйца восточный ветер со снегом на Олимпийском стадионе. На дорогах лед. Я полагаю, что скверная погода — это хорошо для бегства. Лендровер уже на месте, за рулем Бен. Стас Де Йонг спускается по ступенькам в полной армейской экипировке и втискивает в углубление между сиденьями свои 6 футов и 3 дюйма вместе с ботинками, после чего мы с Беном накрываем его крышкой. Я сажусь впереди рядом с водителем. На мне офицерская фуражка и шинель с 3 звездочками на погонах, а под шинелью комбинезон восточно-германского рабочего. В ногах видавшая виды наплечная сумка для документов. Мое правило — документы держи отдельно на случай неприятностей. 9:20 утра. На официальном пропускном пункте Фридрихштрассе для военных мы показываем ФОПам документы через закрытое стекло. Так советуют дипломаты — не давать документы в руки этим придуркам. За пропускным пунктом нам на хвост ожидаемо садятся 2 ФОПа на Ситроене. Все как обычно.
Фолькс-полицай, народная полиция в ГДР. Примечание переводчика.
Пусть считают, будто имеют дело с очередным британским армейским автомобилем, что предусмотрено 4-сторонним соглашением. Мы, по крайней мере, старательно им на это намекаем. Мы проезжаем район Фридрихсхайн, и я молюсь Богу, чтобы тюльпан уже выехала, иначе ей хана, а заодно и всей нашей подпольной сети. Мы едем на север, в сторону Панкова, и перед советским военным периметром сворачиваем на восток. У нас на хвосте сидит все тот же Ситроен. Ну и хорошо. Нам не нужна смена караула и новый соглядатый. Я затеваю с ними небольшую игру, для них вполне привычную. Неправильный поворот с последующим задним ходом, переход на черепашью скорость, чтобы сориентироваться. Сворачиваем на юг и въезжаем в Марцан. Мы пока в пределах городской черты Берлина, но уже пошли перелески и проселочные дороги, и запорошил снег. Мы проезжаем старую нацистскую радиостанцию, наш первый маркер. Ситроену, в 100 метров за нами, похоже, не нравятся обледенелые дороги. Мы уходим под уклон и набираем скорость. Впереди резкий поворот налево, а из-за деревьев выглядывает белая заводская труба, наш второй маркер, лесопилка. Мы быстро сворачиваем и притормаживаем возле лесопилки. Я мгновенно переодеваюсь, плюс наплечная сумка, минус шинель. Для Стаса это сигнал вылезти из укрытия и занять мое место, изображать меня. А сам я уже лежу в канаве, весь в снегу, видимо, прокатился 2 метра. Подняв голову, вижу, что наш лендровер уже выбирается наверх, а Ситроен устремляется за ним, наверстывая упущенное. В паузе слышен звон стекла и журчание наливаемой жидкости. А Л продолжает. За старой лесопилкой находился заброшенный грузовой автопарк и жестяной сарай с опилками, а за ним стоял коричнево-синий трабант с примотанными стальными трубами на крыше. На часах 19:00. Внутри попахивало крысиным помётом, зато бак полон. Сзади валялись две дополнительные пустые канистры, и, судя по покрышкам, на Трабанте успели поездить. Машину поддерживал в рабочем состоянии надёжный пациент Мэйфлауэра, пожелавший остаться неизвестным. Одна проблема. Трабант не любит холодов. Час уходит у меня на то, чтобы прогреть мотор, и всё это время я думаю, где ты сейчас, тюльпан? Может, они тебя сцапали, и ты уже даёшь показания? Если так, то мы в заднице. Дж.О. Джерри Ормонд.
Ваше прикрытие?
Гюнтер Шмаус, сварщик из Саксонии. Я неплохо говорю на саксонском диалекте. Мать родом из Хемница, отец уроженец графства Корк.
А тюльпан? Она кто?
Моя дорогая супруга Августина.
И где она сейчас, если всё в порядке?
На точке встречи, в Глухомане, севернее Дрездена. Часть пути она проехала на велосипеде, несмотря на погоду, а потом бросила. Они ведь знают, что она велосипедистка. Села на местный поезд. Потом добралась то ли пешком, то ли на попутке до точки, где ей велено затаиться и ждать. Ормонд.
«А в переход из Восточного Берлина в ГДР чего вы ждёте?»
«Там как получится. Пропускных пунктов нет, ездят патрули, как кому повезёт».
«Вам повезло?»
«Всё обошлось. Две патрульные машины. Тормознут, напугают до смерти, заставят выйти из автомобиля, пошантажируют. Но если у тебя документы в порядке, отпустят с миром».
«У вас они были в порядке?»
«Вот». «Сижу перед вами». Меняют плёнку, 45-секундная заминка. Продолжение разговора. Лимус описывает свой переезд из Восточного Берлина в Котпус. «Чем хороша транспортная ситуация в ГДР? Она практически отсутствует. Несколько гужевых лошадей с телегами. Велосипедисты, мопеды, мотоциклы с колясками, чудной разбитый грузовик. Проехал по автобану, потом свернул на просёлочную дорогу. Всё время меняешь. Если просёлочную замелось снегом, назад на автобан. Главное — держаться подальше от Вюнсдорфа. При нацистах это был хренов концлагерь, а теперь там совки, три танковые дивизии, серьёзные ракеты и мощная станция прослушки. Мы много месяцев шпионили за ними. Из соображений безопасности я беру севернее, в объезд, не по автобану, а по ровной просёлочной дороге. Ветровое стекло повалил снег. Ряды голых деревьев и кусты белой омелы уходят вдаль до упора. А я про себя думаю, когда-нибудь сюда вернусь, посрезаю их и толкну на хозяйственном рынке в Ковенгардене за хорошие бабки. И вдруг замечаю, или это мне снится, что я еду в середине военной колонны советских войск. Не туда свернул. Грузовики с солдатами, танки Т-34 на низкорамной платформе, 6 или 8 артиллерийских орудий. И я ползу между ними в своём пегом Трабанте, пытаясь как-нибудь съехать с этой хреновой дороги. А они, ноль внимания, катят себе дальше. Я даже, блядь, не успел переписать их номера. Смеются он и Ормонд. Пауза. Продолжает в более медленном темпе. 4 часа дня. В 5 километрах на запад от Котбуса. Я высматриваю точку встречи, заброшенную автомастерскую возле дороги. И детскую варежку на ограде. Добрый знак, что тюльпан находится внутри. Вот она, варежка, розовая. Торчит, что твой флаг посреди просторов. Почему-то она меня пугает, эта варежка. Слишком уж заметная, чёрт бы её побрал. А если в сарае сидит не тюльпан, а штази? Или тюльпан и штази. В общем, я съезжаю на обочину и обдумываю план действий. И тут открывается дверь, и на пороге стоит она собственной персоной, а у неё на руках улыбающийся 6-летний мальчишка. 20-секундная пауза. Я ведь никогда её вот так не видел. Она работала с Мэйфлауэром. Такой расклад. Я знал её только по фотографиям. Короче, я ей: «Привет, Дорис, я Гюнтер, ваш муж на время этого путешествия. А это что ещё за фрукт?» «А то я не знаю». Она мне: «Это мой сын Густав, он едет со мной». Я ей на это:
Чёрта с два он с вами поедет. Мы бездетная пара, и на чешской границе под одеялом его не спрячешь. Что будем делать?»
Она: «В таком случае я не еду».
И он ей подпевает. Я приказываю Густаву зайти в сарай, отхожу с ней за задний бампер и говорю ей то, что она и так знает, но не желает лишний раз слышать. На него нет документов, и на пропускном пункте все выплывет наружу. Так что если сейчас мы от него не избавимся, то вам писец, и мне писец, и доброму доктору Римику, потому что через 5 минут после того, как вы с Густавом попадете к ним в лапы, они выбьют из вас его имя».